Дорогие братья и сестры, для нашего рассуждения я прочитаю из 53 главы. Это моя любимая глава Ветхого Завета. Она написана так, как если бы она была написана в Новом Завете. Это 700 лет до рождения Христа было так подробно написано о Христе. 53 глава. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольствием. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, так как он, тогда как он понес за себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Эта, кстати, книга переведена была в свое время, когда появилось много евреев, которые уже не понимали еврейский язык, в рассеянии. И как в свое время евреи рассказывали, 70 толковников в разных местах собрались и перевели еврейскую Библию на греческий язык. И тогда рассказывали легенды такие, так оно было или нет, что этот перевод лучше, даже более был вдохновенный, чем первый на еврейском языке. Потому что когда толковники сошлись вместе, толкователи, они сошлись вместе и сверили свои переводы, они совпадали слово в слово. Так ли это было, но во всяком случае такое уважительное отношение было к переводу на греческий язык. Но когда появилось христианство с первого века, и когда христиане указали на эти тексты, вот не было в нем ни вида, ни величия, мы ни во что ставили его, а он грехи наши, немощи на себе, он был поражаем, наказуем Бога. Мы-то думали, Господь возложил на него, Богу было угодно поразить его. И когда он принесет жертву милостивления, На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Здесь настолько подробно расписаны страдания и поведение Господа Иисуса Христа. И когда христиане стали апеллировать к этим текстам и многим другим, евреи увидели свою ошибку, как они считали, они отреклись от этого перевода, говорят, это не мы перевели. Потому что они увидели, насколько греческий текст подходит для универсального провозглашения Евангелия, которое они не хотели принять в свое время. И вы знаете, что в свое время, когда евреи мечтали, они гордились своей независимостью, хотя были в рабстве. Тем не менее, когда Христос намекал, что всякий делающий грех есть граб греха, когда он говорил, значит, познайте истину, истина сделает вас свободными, они возмущались, мы, говорит, никогда не были рабами, мы дети Авраама. В то время, как они платили дань Риму, они гордились своей надуманной свободой. Отвергая Евангелие, по сути, они остались в рабстве. И Господь сказал, все оставляется, дом ваш пуст. Как вы знаете, сейчас Америка празднует День независимости. Вы, если не знали, то вы, наверное, обратили внимание, когда стали стрелять со всех сторон, кто первый раз, может, перепугался, стал было искать телефон на всякий случай, в полицию звонить или спрашивать, и тогда только вам, наверное, объяснили, что происходит. Американцы праздновали День независимости. Кстати, я взял декларацию Дня независимости, чтобы немножко напомнить, о чем, собственно, речь. Она 4 июля 1776 года была провозглашена независимость Соединенных Штатов. Интересным образом здесь до этого Америка, все ее штаты, это были колонии Англии. И Англия довольно жестоко обращалась с колонистами здесь. Англия превратила Америку как сырьевой придаток, и Америка служила только для интересов Англии, как она их видела. Она определяла законы, не считаясь мнением людей, обстоятельства, которые были в Америке. И история тянулась очень долго, подробно, было много конфликтов. И, наконец, представители всех штатов собрались и провозгласили независимость от Англии.
И здесь в этой декларации независимости перечисляются аргументы, почему они считают вправе не подчиниться постановлениям короля английского и объявить независимость. С этого дня они празднуют День независимости. Что интересно, что здесь, объявляя независимость от английского короля, и здесь конкретно о короле говорится, что он сделал и почему не так, и почему это неприемлемо, тем не менее представители этих штатов, это удивительно, люди, выезжая с Европы, много разных родов людей повыезжало, насколько у них было понимание, чувство ответственности. Они понимают, что государственность – это необходимое дело для удержания зла. Они понимают, что повиновение власти – это хорошее, богоугодное дело. Но они перечисляют аргументы, при которых они считают по совести пред Богом праве провозгласить свою независимость. Один из принципов, на которых они, это основной принцип независимости, в том, что они считают, что каждый человек, что Бог создал всех людей равными и каждого наделил, как они выделили, три основных ценности. Это жизнь, свобода и счастье. Это то, что Богом определено, и каждый человек должен иметь право на жизнь, свободу и на счастье. И счастье не гарантируется, но открывается, государство должно открыть дорогу человеку достигать счастья. В данном случае они апеллируют к Богу, к его провидению, что они отделяются от Англии, но в то же время они остаются зависимы перед Богом. Они доверяются в его провидение и его благословение. Я вот прочитал этот документ, насколько они продуманы. Это не было просто акт дерзости, что мы хотим независимым быть. Это был глубоко продуманный документ. Они перечислили, сколько много шагов они сделали, чтобы как-то поставить жизнь свою, поднять людей с колен, как-то обеспечить нормальную жизнь для людей. Они перечисляют многие попытки, которые они делали, и все было бесполезно. И считают, что такой король, который не думает о людях, думает о собственных интересах, он решает право, лишается права править этим людьми. И есть более высокое право, Богом данное, это право на жизнь, свободу и счастье. Вопрос у меня сегодня, братья и сестры. Когда у нас День независимости? Где тот день, который мы празднуем свою независимость? Эти вопросы о свободе, независимости. В разное время люди объявляют, вот я независимый. С детства мы все мечтаем быть независимыми. Я помню свое время. И вы помните? А некоторые сейчас еще знают, мечтаете о времени независимости. Я помню это время. И первое, что мы о чем мечтаем? Мы мечтаем о том, чтобы иметь независимость от наших родителей. Потом меняется жизнь, и мы попадаем в зависимость от других обстоятельств. Наша проблема, братья и сестры, говоря о духовных вещах, сегодня тот день, который мы празднуем, День независимости, хлебопреломление, это определяет, по сути, День независимости. Бог дарует нам жизнь, свободу и счастье через эту вечерю, через эти знаки, через жертву Иисуса Христа. Однако, наша проблема в том, что мы, будучи независимыми, свободными, мы в то же время зависимы от греха. И вот эта зависимость от греха делает нас в какой-то степени в рабами, и мы в реальной жизни очень часто не испытываем жизни, не испытываем свободы, не испытываем счастья. Христос говорит, Он пришел, чтобы дать нам жизнь, свободу, счастье. Это основные три принципа, которые Христос определяет. Я есть путь, истинная жизнь. Он пришел дать нам настоящую жизнь, свободную жизнь, и счастье, которое действительно реальное счастье. Это не то счастье, которое мы можем построить в пределах жизни, но жизнь вечная и счастье, которое никто не отнимет. По сути, День независимого американского народа, он перекликается своей идеей с той независимости, о которой говорится в Священном Писании. Поэтому то и сама декларация, она пронизана вот этим духом независимости от тиранов этой жизни, в то же время полную зависимость от Бога. Я бы хотел сегодня поговорить о том, о практической стороне вопроса. Братья и сестры, вот мы говорим о том, что Бог дал нам жизнь. Но очень часто мы этой жизни не испытываем. Ну где эта жизнь? Если Бог дал нам свободу, где Дух Господень, там свобода. Но иногда мы чувствуем свободы, мы чувствуем какую-то связанность, мы чувствуем какое-то порабощение. И когда мы говорим, что Бог дал нам счастье во Христе, и мы исповедуем, что мы счастливые люди, но мы иногда испытываем такое трудное время, какая-то подавленность, некоторые испытывают депрессию, некоторые жалуются, и это не то, и то, и нету жизни, нет свободы, и нету счастья. От чего это происходит? Теоретически мы приняли верой, что вера нам дана, жизнь нам дана, свобода нам дана, счастье нам дано. Но в реальной жизни, в практических шагах нашей жизни, очень часто мы испытываем затруднение, чтобы сказать, я имею жизнь, я имею свободу, я имею счастье. Вот эти мелочи жизни порабощают нас при всем нашем желании быть свободными, иметь жизнь, иметь счастье. Эти мелочи связывают нас. Мы как раз говорили, что в четверг у нас была тема о том, что все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется от вас. Кстати, кто пробовал за это несколько дней возложить заботы на Господа? Кто-нибудь пробовал? Получилось? Никто не пробовал? Частично, никто не пробовал. А я пробовал, у меня была такая забота, несколько недель. Мучился. Реновейшн делал на кухне, влез в такие трудности, не знаю, как это выбраться. Я говорю, Господи, еду же, ну, говорит, легко сказать, заботы возле. Ну, как это, ну, холодильник за меня Господь не поставит, и вот это все не купит, не достанет, мне надо это делать. Потом, Господи, ты можешь эту заботу взять, с моих плеч снять? Банальный вопрос, ну, что это Господа беспокоит по таким мелочам? Уже несколько недель ездим с женой, ищем, и все не получается. Я говорю, Господи, возьми, пожалуйста, с меня эту заботу. Приехали домой, глаза открылись. Вот там надо поставить, а вот там у тебя в кладовке есть то, что тебе уже не нужно. А вот эта вещь, ты можешь... Забота снялась. Вы пробовали за это время попробовать с Господом в простых вещах? Как раз эти мелочи и порабощают нас, и мы как будто свободными, но жизни нет, свободы нет и счастья нет, потому что слишком много мы взвалили на свою голову. И мы мало думаем о реальной независимости от греха и полной зависимости от Бога. Потому что полная зависимость от Бога как раз это то, что дает нам реальную свободу. Я хочу обратить внимание на текст, который мы прочитали в самом начале. Это знакомый текст. Как-то я читал недавно его, как-то он по-другому засветился для меня. Посмотрите. Здесь речь идет с 10 стиха, мы читали. «Господу угодно было поразить его, и он предал его мучение». У Бога был его любимый единородный сын. И вот ему угодно было поразить своего сына, предать его мучению. Можете ли себе представить состояние этого сына? Попробуйте оказаться на месте этого сына. Ну, не так много. Ну, просто хочется в волейбол, в футбол играть, или куда-то поехать, чем-то заняться. А папа или мама говорит, надо вот это сделать или вот это. Как тяжело, да? О какой свободе, если все время говорят, что надо делать? Есть у меня у племянника такое крылатое выражение, мы уже в своей семье используем его. Его когда-то куда-то зовут, и когда ему не нравится, скажет, папа, приезжай за мной, потому что снова кажется, что мы не роботы. Опять говорят, что надо делать. Вот это, что надо делать, оно порабощает нашу жизнь. Вот представьте себе, здесь Богу угодно было сына своего поразить, предать его мучению. Ни о какой свободе речи не может идти. Но, однако, следующий текст говорит, но когда же душа его принесет жертву милостивления? И написано в другом месте, он страдал добровольно. В это время сын полностью подчиняется отцу. Он полностью свободен. Ему тяжело, но он делает с удовольствием. Он приносит эту жертву. Богу угодно, а он это делает. Он свободен в делании тяжелого труда. Это не просто посуда, это не просто уборка, это не просто уступить, это не просто забыть, просить какое-то слово, уступить в чем-то. Это отдать жизнь свою. Это пойти на эти мучения, это пойти на это поражение, на этот позор. И он идет на это добровольно. Он свободен в этом. Но обратите внимание, что этот текст не только говорит о том, как мы были спасены, он также говорит о характере Господа или о характере человека, который бы хотел Бог видеть. И этот текст показывает конец человека, который подчиняется всецело своему отцу. Со стороны кажется, что он полностью раб. Писание его так называет, рабом. Но в то же время это самый свободный человек, самый великий человек, Господь наш. Посмотрите, без ропота, без стенаний, Господь подчиняется воле своего Отца. Он идет на мучение, он идет на поражение, он идет на позор. И потом дальше, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Он проходит через агонии. Но когда оно совершается, начинается удовольствие, удовлетворение, счастье. Он на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи на себе, и грехи их на себе понесет. Обратите внимание, что текст говорит. Текст говорит об Иисусе Христе, праведном. И в то же время это раб. Раб мой. Будет смотреть с довольством на подвиг души своей. Он раб, и в то же время о нем говорится, как о самосвободном. Он принес нам свободу, жизнь и счастье. И вот этот раб, казалось бы, полностью лишен всякой свободы. Бог определил ему определенный путь, определенную тропу. И он идет по этой тропе с довольством. Это особое какое-то такое противоречивое понимание. С одной стороны, полное подчинение, с другой стороны, свобода. С одной стороны, он раб, с другой стороны, Господь. Вот эти качества собраны в одном. И когда я думаю об этом, думаю, а что мои проблемы? А что моя зависимость? Да на нашу долю цветочки выпали. Все колючки на себя Господь взял. Здесь есть интересный текст. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих. Здесь текст говорит, определяет наше спасение. Наше спасение происходит через познание его. Мы знаем много текстов, где говорится о том, что нам нужно веровать. Мы верой оправдываемся. Мы принимаем веру и спасение, мы оправдываемся на основании жертвы Христа. Все это правильно, и все это на своем месте. Но есть другой аспект нашего оправдания, а это то, что оправдание происходит через познание Иисуса Христа. Мы много знаем о Христе. Мы многое слышали. Но иногда нет жизни, нет свободы и нет счастья. Может быть, это потому, что нет познания Господа. Ведь интересным образом здесь все связано. В этой жизни Господь устроил так нашу жизнь, что мы всегда от кого-то зависим. Как только вырвался я из дому, как только не успел нарадоваться свободой, на работу. А там что хотят, то и делают. Куда хотят, туда и посылают. Как только я к этому научился, попал на военную службу. А там кобраву повел неправильно. Бьют, наказывают, работу дают. Некому даже жаловаться. Я уже не говорю о слове. Бровь не так повел. Это настолько жесткие условия порабощения. Это почему у всех мужчин того периода оно осталось отпечатано? Это особый период, когда они взрослели где-то на 10 лет за 2 года. Но все это, зависимость экономическая, зависимость политическая, зависимость чисто определенных обстоятельств, все это ничего по сравнению с той зависимостью, в которой мы все находимся. Мы все грешники. Хотя мы приняли жертву Христа, но грех по-прежнему присутствует в нашей жизни. И для того, чтобы быть действительно свободным, действительно испытывать жизнь и счастье, у нас должны быть добрые отношения с Богом. И перед Богом нужен быть кто-то, кто оправдает нас. Что перед Богом мы не просто грешники, но наша жизнь, наши действия оправданы. Чтобы на нас Бог смотрел, как на того, который правый. Потому что неправый не может иметь жизни, не может иметь свободы, не может иметь счастья. Правый человек может от Бога получать. Потому что наша зависимость перед греха в разных формах, она лишает нас свободы. Она лишает нас того, для чего Бог нас создал. Бог нас создал для жизни, свободы и счастья. И когда мы неправы перед Богом, мы не испытываем всего этого в реальной жизни, в чем бы это ни выражалось, наш грех. И здесь этот текст говорит, что он, будучи, он праведник, оправдает нас через познание Его. То есть наше оправдание, наша правота перед Богом, наши отношения правильные приходят в должное состояние, когда мы познаем Христа. Когда мы познаем вот этого единородного Сына, раба Божьего, которого Бог предал на мучение, поразил его, он подчинился всему этому. И когда мы познаем его, мы получаем оправдание. Обратите внимание на эту особенность. Это не просто есть аспект, где провозглашено оправдание, но есть аспект, что оправдание идет только через познание. Наша свобода, наше счастье, жизнь происходит через оправдание. Оправдание происходит через познание. Обратите внимание, как здесь написано. Через познание Его Он, праведник, оправдает многих. И грехи их на себе понесет. Через познание Его. Вот это познание Иисуса Христа имеет очень важное значение. Я не знаю, насколько вы обращаете внимание на этот нюанс. Для меня он был особенностью. Потому что легко успокоиться, что я поверил, я принял прощение. Но есть вот этот аспект познания Господа, и с этим познанием связано мое оправдание. Как можно связать познание и оправдание, познание и свободу, познание и счастье, и жизнь? Ну, вы знаете, вот вспомните свою жизнь. Я это вижу, Бог, чтобы объяснить нам сложные истины, Он создал очень много в этой жизни разных ситуаций, разных моделей, разных символов, через которые мы понимаем непонятное. Отношения мужа и жены, отношения детей и родителей. Это все было специально Богом создано, чтобы с тем, что когда Он будет объяснять свои божественные истины, эта жизнь, окружающая нас, дала нам примеры, которые бы дала какое-то хоть подобие, чтобы мы могли понять, каким образом мы можем приблизиться к Богу, каким образом мы можем достигать жизни, свободы и счастья. Вы помните это время своего детства, своих родителей? Это желание свободы и независимости. И это чувство независимости, когда ребенок учится ходить, и когда его хотят пронести где-то, нет, я сам, он идет, падает и все равно сам делает. Он хочет быть независимым. И потом постепенно мы осознаем, и родители держат этот поводок сначала короткий, а потом длиннее и длиннее, пока не отпускает ребенка. Есть определенная зависимость, от которой надо избавиться. Есть определенная зависимость от родителей, от друзей, от плохой компании, все, что происходит на улице. Есть эта зависимость, от которой родители хотят оторвать ребенка своего. Но есть зависимость от родителей. И что интересно, что ребенок, мечтающий быть независимым, по мере того, когда он познает своих родителей, он становится свободным и независимым. По мере того, как он познает характер своего отца, своей матери, своих родителей, как только он понимает, почему от него требуют то, что они требуют, по мере того, когда он становится похож на своих родителей в чем-то, этот ребенок становится все свободнее и свободнее. Он становится независимым и в то же время зависимым, связанным с своим родителем. Что-то подобное происходит в наших отношениях с Богом. Что наша зависимость нашей плоти, нашим желаниям, греху, делает нас врагами Богу. Но по мере того, как мы познаем нашего Господа, который прошел наш путь, по мере познания мы становимся похожи на Него. И по мере того, как мы познаем и узнаем о Нем, и становимся похожи в чем-то на Нем, мы чувствуем эту силу оправдания. Жизнь, свобода и счастье более бурно проявляются в нашей жизни. Мы, наверное, в полноте не испытаем здесь на земле, пока мы не водворимся в новое воскресшее тело. Посмотрите, что со Христом происходит здесь. «Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступником сделался ходатаем». Мы видим развитие человека Иисуса, истинного человека, который полностью подчиняется Отцу. И он идет, страдая добровольно, но потом для него открывается свобода. За то, что он прошел этим путем, я дам ему имя выше всякого имени. И сильный будет делить добычу. Для него открываются просторы, недоступные ни для кого. Поэтому в Новом Завете мы читаем, что дана мне всякая власть на небе и на земле. Кстати, я хочу прочитать еще один интересный текст, который я как-то раньше не обращал внимания на то, как он взаимосвязан с познанием. Смотрите. Второе послание Петра, 1 глава со 2 стиха. Смотрите, как эти тексты идут подряд. Это знакомые тексты. Но обратите внимание на некоторые нюансы. «Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Благодать и мир вам да умножатся. Каким образом? В познании Бога и Христа Иисуса. То есть благодать и мир, благие дары Божьи, и мир умножается в познании. Когда мы познаем Господа, это все умножается. Или дальше, смотрите. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Мы знаем этот текст, правда же? Нам все даровано потребное для жизни и благочестия. Это известный текст, который мы знаем на память. Но мы обратили внимание на вторую часть. Даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшее нас славою и к благовестию. Через познание, призвавшему все для жизни и благочестия нам даровано. И здесь мы оканчиваем, обрываем текст. Мы помним эту фразу. Но оно даровано не вообще, оно даровано через познание. Через познание того, кто нас призвал. Через познание Бога, через познание Иисуса. Я как-то не обращал внимания на эту взаимосвязь. Но текст говорит, что есть духовная закономерность в этом. Что нам все потребное для жизни и благочестия даровано через познание. И если мы не познаем, мы не испытываем жизни. Мы не испытываем силы благочестия, если мы Христа не познаем. И дальше, 4 стих. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы через них соделались причастниками Божества естества». Все одно с другим связано. Нам все даровано для жизни и благочестия через познание. Для нас открываются эти обетования. Мы становимся причастниками естества Христова. И это не просто одноразовое, когда мы принимаем крещение. Здесь речь идет о каком-то процессе духовном. Когда мы познаем, нам все потребное для жизни и благочестия открывается. Оно становится нашим. И тогда жизнь, свобода и счастье постепенно становятся реальностью нашей жизни. Но смотрите дальше. «То вы, прилагая к всему все старание», 5 стих, «покажите в вере вашей добродетель, добродетель, рассудительность». Обратите внимание, вы знаете этот текст. Он часто читается. Просто на днях я обратил внимание, как-то оно по-другому для меня засветилось, что вот это «прилагая старание» и показать в вере свои определенные качества характера, это имеет отношение к чему-то другому, что ускальзывало из моего поля зрения. Обратите внимание, то вы, прилагая к всему старание, обратите внимание, что благодать мир да умножится в познании, и все потребное для жизни и благочестия дается через познание Господа Иисуса, который призвал нас. И дальше, зная это, то вы, прилагая к всему все старание. Есть определенная часть, где мы прилагаем старание, чтобы развивать определенные качества. Здесь опасность в том, что как будто бы начинается тема о другом. Давайте я прочитаю вместе, чтобы вы видели, как оно взаимосвязано. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, братолюбие и любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останете без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, эти качества, которые говорят, вот спасение, я уже получил спасение, я спасен, а вот эти качества моего характера, это то, что, ну, неплохо иметь. Но здесь все взаимосвязано, что нам умножается мир и благодать через познание Господа. Все потребное для жизни и благочестия дается нам через познание Господа. Зная это, вы, прилагая все старания, покажите вере вашей, и перечисляются определенные качества характера, которые нам нужно развивать. И заканчивается этот перечень, говорится, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха плода и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Этот текст говорит, что все эти качества нашего характера, они имеют прямое отношение к познанию. Когда это мы в вере своей показываем, когда у нас развивается, мы познаем Господа. Происходит познание. Если у вас это есть и умножается, вы не останетесь без плода в познании Господа Иисуса Христа. И когда мы познаем Господа Иисуса Христа, умножается наш мир и благодать. И все потребное для жизни и благочестия, оно становится реальностью нашей жизни. Таким образом, познание Господа связано с нашей практической жизнью. В всяком случае, так текст говорит. Давайте несколько слов скажем, каким образом эти вещи между собой связаны. То вы, прилагая к всему старания, зная, что все необходимое для жизни и благочестия, оно связано с вашим познанием Иисуса Христа. Петр понимает, о чем он говорит, и в конце он опять вернется к познанию. И здесь он говорит, зная это, приложите все ваши старания. Покажите в вере вашей добродетель. Добродетель и рассудительность. Давайте остановимся на этих простом этом качестве. Покажите в вере вашей добродетель. Знаете, Писание многократно подчеркивает, будьте друг другу добры. Будьте друг другу добры. Иногда достаточно одного неосторожного слова. И наша доброта, как роса, ушла, как туман развеяла. Но я бы мог по нему быть добр или к ней, но он же это, и это, и то, и это, и это, и это. Но здесь говорит, мы получаем для жизни благочестие через познание Господа Иисуса Христа. Бог посылает нам обстоятельства, в которых очень трудно быть добрым. Мне в мою жизнь посылает, и в вашу жизнь посылает. Обстоятельства такие, что нам очень трудно быть добрым. Господи, откуда эти люди берутся? Откуда эти обстоятельства берутся? И тогда мы вспоминаем Господа Иисуса Христа. Господь, Бог, Отец Его, решил предать Его мучению, решил поразить Его. Но Он добровольно принял на Себя. Он принес эту жертву умилостивления. Он с удовольствием смотрел на свой подвиг души своей. Посмотрите, когда Отец замыслил это великое дело, Он был добр. И Он свое сердце расположил. Он понимал, что очень трудно быть добрым к этим людям, которых Он исцелял, наставлял, кормил. Они Его проклинают, поносят. Говорит, не правду ли говорю, чтобы тебе бес? Когда плюют, поносят, Он остается добрым к Нему, к ним. И когда, находясь на кресте, опозоренный, казалось бы, по-человечески обесчещенный, все, что было у Него, отняли у Него, и говорит, возненавидели Меня напрасно. И действительно напрасно. И на кресте, будучи, Он говорит, Отец, прости им, ибо не знают, что делают. Вы знаете, когда думаем об этих качествах, покажите вере вашей добродетель. Вы знаете, легко верить, что Христос умер и воскрес для меня. Легко верить, что Бог любит нас, любит меня. Но очень трудно быть добрым. Постоянно быть добрым. Ко всем и всему, учитывая, зная, что Господь любит всех. И Бог отдал Своего Сына за всех. Мы понимаем это, но так трудно быть практически добрым. Вот как раз момент, когда нам трудно быть добрым. Мы вспоминаем Господа. И думаем, а Он-то переносил куда хуже страдания. Ну, у меня есть честь и достоинство. Но у Господа было куда выше достоинство, несравнимое с моим. Но Он был добр. И мы начинаем видеть, как трудно быть добрым. И в то же самое время мы восторгаемся добротой Господа нашего Иисуса Христа. И когда мы на практике развиваем себе качество доброты, Мы познаем Господа, потому что у нас появляется сравнение. Вот эта доброта, которую я смог достигнуть с помощью Божьей. Но вот эта доброта Божья. Мы в восторге от этого, но пока мы практически не пытаемся быть добрыми, не прилагаем усилий, мы не можем оценить доброту Христову. Вы знаете, когда ехал учиться рисовать, мне говорили, что я уже художник, уже Леонардо и лучше, потому что они видели, как я Ленина рисовал. Говорят, ты сейчас чем тебе учиться? И вот так вот капали на мое самолюбие, и я начинал верить этому. А когда я поучился пару лет, и когда я взял свои картинки, казалось бы, ну что? Ну рисовал, я смотрю, вот бумага, вот краска. Ну нет того, что у мастеров. И когда я закончил, отучился своих 5 лет, и я взял свои работы, и они были намного лучше тех, которые я вначале имел. Я сравнил с работой мастеров, я увидел пропасть между собой и ими. Я вдруг стал сравнивать, я стал понимать цену истинного искусства. Не то, что я научился чему-то, но я вдруг глаза мои укрыли, я стал ценить дар художника, которые прошли до меня. Я увидел малость своего дара. Конечно, на тех, которые меня хвалили, это вообще были непревзойденные шедевры, которые я в конце учебы делал. Но для меня открылась эта бездна, разделяющая мои картины и картины мастеров. Вот почему очень важно прилагать все усилия и старания, чтобы развивать себе доброту. Именно в тех обстоятельствах, в которых очень трудно быть добрым. Но прилагая усилия, рассуждая о Господе, мы видим пропасть между своей добротой и Божьей добротой. И мы тогда познаем Господа. Мы понимаем Его, мы ценим Его доброту. И в то же время что-то в нас приобретает. Мы чем-то становимся быть чуть-чуть похожи. Я, конечно, был далек от Леонардо, но я стал к нему ближе, когда я прилагал усилия. То же самое происходит здесь. Пока мы абстрактно говорим о вере, но мы не прикладываем усилия, чтобы на практике быть добрыми, мы не познаем Господа. Но познавая Господа, Господь оправдывает нас. Он говорит: отец, ты видишь, как он старается? Ему трудно. Трудно быть добрым. Посмотри на эти обстоятельства. Посмотри на вот этих соседей, на этих людей. Что они с ним сделали? Посмотри, с каким трудом, но все же, что он сказал. Как он повел себя. Господи, прости его. Идет оправдание через познание, потому что есть желание в ребенке быть похожим на своего отца. Вы знаете, я не знал этого секрета до конца, когда я был в своей семье. Что бы я ни вытворил, мне казалось, ну все, убьют меня. Ну все, если за это дали мне столько, а за это конец мне будет. Я не понимал, что чего отец от меня ждал. Он ожидал простого. Пап, я понял, я был неправ. Я вот это, я помню, что ты мне говорил тогда и тогда и тогда. Я понял, этого я делать больше не буду. Помоги мне освоить это дело лучше. Слово просто, что я понял. И эти все финансовые затраты, все это улетучилось. Отец готов открыть свое сердце. Вот что происходит. Оправдание на практическом уровне происходит через познание Господа. Познание Господа есть практическая сфера, когда мы прилагаем усилия, чтобы в вере быть добрыми. И видим, что это трудно, мы стараемся, видим пропасть, поклоняемся Господу, и в то же время оправдание работает на практическом уровне. Когда делаешь доброе, не поднимаешь ли лица? Мы когда начинаем делать доброе, лицо наше поднимается, мы начинаем дышать, у нас крылья появляются, у нас появляется жизнь, свобода и счастье. И когда мы этого не делаем, остается теоретическое согласие с фактом воскресения Иисуса Христа. И нет ни жизни, ни свободы, ни счастья. Точно так же происходит с остальными качествами. Для меня, например, новость в этом тексте, я раньше не смотрел на это, не взаимосвязывал эти качества с познанием нашего Господа. Они взаимосвязаны. Посмотрите. В добродетели рассудительности рассуждайте, в воздержании терпении, в терпении благочестии. Вы знаете, невозможно подробно все рассмотреть, но все эти качества – это грани характера самого Бога. Когда мы узнаем, читаем о Боге, мы слышим, что Бог человеколюбивый, многомилостивый, милостивый, потом многомилостивый, долготерпеливый. Я не знаю, в вашей жизни было. Вот это качество терпения, которыми Господи, дай мне. Но чаще всего Бог не дает им, Он нам посылает трудных людей. Он посылает нам трудные обстоятельства. В этих обстоятельствах мы начинаем учиться терпеть. Кто-то терпит свою свекровь, тещу, жену, мужа, соседа, начальника, я не знаю, у кого что есть. В жизни каждого из нас есть те обстоятельства, которым мы вынуждены терпеть. Вынуждены терпеть, конечно, в итоге, когда мы женимся, мы же не знаем об этих вещах. А когда дети появляются, а сколько надо терпения? Сколько нужно терпения? Сначала учишь, чтобы этот ребенок ходил, разговаривал, учишь его жизни. Потом ребенок учится говорить, и начинает говорить: пап, ты ничего не понимаешь, что-то в этом роде. А потом этого ребенка, он делает глупости, ему надо терпеть, повторять то же самое 100 раз, 1000 раз, то же самое, опять, опять и опять. И думаю: Господи, ну почему эти люди, почему эти обстоятельства? Мы вспоминаем Господа, Бог не просто терпелив, Он долго терпелив. Мы начинаем думать о Господе, мы начинаем Его понимать, чтобы нас спасти. Думаю: так это же я Его терплю, я ее терплю, но Господь меня же терпит. Я что, лучше пред Господом? Он вспомнил вот это, а то, что я думал, а то, что я делал, а то, что я сказал. Ну, никто не знает, Господь-то знает. Сколько раз я читал Священное Писание, я делаю опять и опять то же самое. Господь же меня терпит. И мы начинаем понимать, как трудно терпеть. Трудно терпеть, правда, братья и сестры? Но когда мы прилагаем усилия, чтобы терпеть, когда мы прилагаем усилия, понимаем, что Господь, есть определенные тексты, которые помогают нам терпеть. В моей жизни очень много мне помогло, когда встретились со мной группа людей, которых я не мог терпеть, с которыми я не согласен был. Но Господь мне открыл, что я за них заплатил дорогую цену. Поэтому ты их терпи и разговаривай с ними уважительно. Веди себя так, как если бы они принадлежат мне, из уважения ко мне. Делай это. То же самое жене сказано: повинуйте своим мужьям, как Господу. Не рань, не потому, что он такой хороший, а ради Господа делайте. Мужья, ради Господа любите своих жен. Вот в этих обстоятельствах мы учимся терпеть. Обратите внимание, дело не просто в терпении. Что нам просто надо терпеть? Христос терпел, нам велел. Так в народе уже шутку сделали. Не в этом суть. А в том, что когда мы учимся терпеть, мы видим, как это трудно. И тогда мы начинаем ценить Господа, Его терпение по отношению к нам. Мы открываем в других, в себе мы так не видим, но на других людях, которые нам трудно терпеть, мы открываем картину о самих себе. Мы познаем человеческую природу. Нам легче всего видеть недостатки других, правда же? Свои не видны. Но когда мы учимся терпеть их, и когда у нас это качество проявляется, мы прилагаем усердие, мы опять видим пропасть между терпением Божьим и терпением нашим. И мы тогда понимаем цену, думаем: так чтобы меня терпеть, чтобы меня спасти, какую цену Господь заплатил. И если бы у Господа не было просто терпения, а долго терпения, обо мне уже не осталось бы следа. Нам иногда очень трудно терпеть, и мы хотим этот вопрос довести до конца. Но здесь Петр ставит вопрос в практическую плоскость, что нам благодать и мир умножаются через познание. Все потребное для жизни и благочестия происходит через познание. Познание на практическом уровне, кроме того, что мы читаем Священное Писание, вникаем, верим, рассуждаем на своем месте. Но на практическом уровне, когда мы развиваем вот эти качества, мы видим, как это трудно, но мы что-то достигаем. Мы видим пропасть, мы восторгаемся то, что есть в Господе, и мы познаем Господа. Отчасти мы понимаем Его, видим цену, которую Он платит. С другой стороны, что-то от Его характера прививается в нашем естестве. И мы начинаем понимать больше Бога. Вы знаете, если бы дети понимали до конца вот эту часть, ребенок, который старается искренне и делается многом ошибок. Делал, разбил. Вы что думаете, я много детей, которые... Я вот ездил, еще когда в Одессу пару лет назад ездил, я видел картину моей дочери на стене. Видел эти обои дорогие, которые мы клеили. И видел эту картину, которую она рисовала под столом. Я вижу эту картину, когда захожу, и она сидит, улыбающимся лицом, говорит: папа, Ирочка рисует. С таким восторгом, чтобы я ее похвалил. Не хвалил я ее за этот рисунок, она испортила эти обои. Но постепенно до меня доходят простые вещи. Ребенок старался, хотел быть похожим. Когда мы видим, родители видят детей, что они стараются и приобретают навыки, но при этом что-то разобьют, при этом чего-то наделают, они находятся в правильном состоянии, они оправданы в глазах родителей, даже если они приносят убыток родителям. Но если они стараются быть похожими на родителей, если они искренне прилагают старания, этими стараниями они недалеко могут уйти без помощи родителей, но сам факт старания ставит их в правильное по отношению к Богу. И поэтому здесь говорит, он праведник. Через познание его оправдает многим. Познание его на практике происходит через то, что Господь посылает нам эти обстоятельства. В этих обстоятельствах мы пытаемся развить качества, которые есть в Боге. И развивая их, мы начинаем понимать себя, начинаем понимать Бога. И мы познаем Бога. И оправдание начинает работать в нашей жизни. И благодать и мир умножается. И все потребное для жизни благочестия начинает бить ключом нашей жизни, если мы идем этим путем. Благочестие, братолюбие, братолюбие и любовь можно таким же образом рассуждать. Сначала мы учимся, братолюбие это ограниченная группа людей, которых мы любим. Но постепенно, как мы начинаем прилагать усилия, мы начинаем понимать, что Господь не просто братьев любил, Он мир возлюбил, потому что в Нем была любовь. Мы постепенно начинаем понимать, что значит семью любить, детей любить, жену любить, просто братьев любить. И любить людей незнакомых, это намного труднее, нужно иметь любовь. И чтобы на самом деле любить, мы начинаем понимать, как это трудно. И когда нам удается, мы познаем Господа. Мы начинаем Его понимать. Мы начинаем быть благодарным больше Ему. Мы поклоняемся Его величию. Мы говорим, нам эта любовь недоступна, невозможна. Я, Господи, пытался. Но в этих попытках, в этом старании мы что-то приобретаем. Что-то в нашем характере Господь закрепляет. И смотрите, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Заканчивая этот набор качеств, которые мы должны развивать, Петр говорит, если это у вас есть, вы развиваете эти качества, думая о Господе, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Этот текст говорит о том, что у нас будет успех. Мы будем познавать Господа, мы будем Его понимать, мы будем Ему поклоняться, мы будем Им восхищаться, будем восторгаться, и в то же время мы будем Его познавать не просто на теоретическом уровне, что-то в нашем характере будет похоже на Него. Помните, любите врагов ваших. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Когда мы это делаем, люди начинают замечать, когда мы начинаем воплощать этот характер, и этот, когда характер проявляется и доброта, и сдержанность, и терпение, и благочестие, и любовь, когда она проявляется в нашем характере, люди начинают замечать, что мы другой природы. И будут прославлять Отца вашего Небесного. Развивая эти качества при Божьей помощи, мы познаем Его в том смысле, что мы становимся причастниками естества Христова. Мы начинаем функционировать как часть природы Божьей. Я почему это говорю? Мне кажется, есть опасность, особенно здесь в Америке, остаться верующими на теоретическом уровне, просто веровать и соглашаться с определенными фактами. Но не прикладывать усилия. Можно оправдывать, а у меня нервы такие. А у меня было трудное детство. А меня вот так воспитывали. А у меня неверующие родители были. А у меня отец был алкоголик. А у меня в школе, а я в Афганистане служил. Мало ли чего можно придумать. И свой характер можно оправдывать. Писание говорит, что наше оправдание и наша свобода, наша жизнь и любовь зависят от того, как мы познаем Господа. А Господа мы познаем через развитие характера с Божьей помощью в обстоятельствах, которые Бог нам посылает. Поэтому, братья и сестры, есть люди, которым трудно быть добрым, благодарите за них. Есть люди, которых нужно терпеть, благодарите за них. Есть и обстоятельства, которым нужно развить это качество, благодарите. Это возможность познавать Господа на практическом уровне. За этим идет свобода. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Писание говорит о том, что у кого нет этих качеств, и он проходил всю жизнь в церковь и ничего не изменил в своем характере, проблема вот в чем, он изменяет всю жизнь свою. Он никогда не прикладывает усилий, чтобы характер менялся. Он никогда всерьез не рассуждает о жертве, о доброте, о терпении, чего стоило Господу. Он абстрактно говорит, но он не доходит до уровня практического, чтобы его характер менялся. И причина этому, в ком нет всего, тот слеп. Не то, что он слепой. Он глаза закрыл. Он не хочет всего это видеть. Забыл об очищении прежних грехов. Есть грех в нашей жизни, который нам нравится. Мы прекрасно все понимаем. Но есть грех. Это может быть гордость, это может быть зависть, тщеславие. Вы знаете название всем. Он в различной форме проявляется. Это грех может быть в нашей жизни, и он поражает наш характер. И мы извиняем это тем, что у нас было трудное детство или какими-то другими обстоятельствами. На самом-то деле Писание говорит, обстоятельства, которых нам трудно быть добрым, любить или терпеть, даны для того, чтобы Господа познавать. Но когда есть грех, грех нас порабощает и оттягивает, увлекает нас от Господа, и мы не познаем Господа. И мы не входим в свободу, и мы не испытываем жизни. И мы не испытываем счастья. Посмотрите, и заканчивает Петр следующим образом. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь. Обратите внимание, старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Наше звание, достойно которого мы должны поступать, мы себя нам говорили, и наше избрание в Господе, много споров об избрании. Текст говорит, что мы должны утверждать наше звание и призвание. Каким образом? Стараясь показать в вере нашей, воплощая в реальность того, что мы верим. И таким образом мы делаем наше призвание и наше звание твердым. И 11 стих говорит так. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Свобода начинается после этой школы. По мере того, как мы приближаемся к Господу, познаем Его, мы становимся более и более свободными. Есть разговоры, кто его знает, а если Господь придет, здесь говорит, вам откроется свободный доступ, вот откроется сердце, вот откроется небо. Жизнь, свобода и счастье – это те сопутствующие ценности, которые будут сопровождать вас, и царство будет открыто. Таким образом откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Можно прожить жизнь, братья и сестры, проходить церковь и все время думать, кто его знает? А что Господь скажет, когда я в вечность войду? Когда я приду, а кто его знает, как он оценит? Да я не знаю, не уверен. Вот эта неуверенность в своем статусе, в своем положении, она отравляет нашу жизнь. Этой жизни нет, и свободы нет, и счастья нет. Потому что мы не уверены. Мы не уверены, а почему мы не уверены? Потому что мы Господа не познаем. И почему мы его не познаем? Мы немножко, может быть, читаем, но мы не прилагаем усердия, усилия, чтобы развивать характер, в котором мы Бога познаем. Когда мы узнаем, как это трудно, что для нас Господь сделал. Писание связывает развитие нашего характера с познанием Господа Иисуса Христа. Сегодня у нас хлебопреломление, братья и сестры. Это тот случай, когда мы должны переоценить свою жизнь. Господь, чтобы спасти нас, умер, отдал свое тело, забыл слова, забыл обиды, забыл оскорбления. Он представил перед Господом и сказал, «Отче, прости им, ибо не знает, что делает». Если у нас есть обстоятельства, которые отягощают нашу жизнь, мы должны повернуться сегодня, совершенно с другой стороны посмотреть. Посмотрите на эти обстоятельства, как на возможность познать Господа. Если мы сможем быть добрыми, ибо заново станем добрыми к этим людям, в этих обстоятельствах, если мы сможем их терпеть и познаем, как это трудно, но все-таки удастся, если мы сможем развивать эти качества, сегодня, по примеру Господа, занят эту позицию, мы познаем Господа. Сегодня хлебопреломление – это величайший пример для нас, принять урок, это к сердцу. И это наш день независимости. Это день независимости, когда мы поняли, кто наш враг. Кто на нашу свободу посягает. И кто хочет действительно на свободы. Господь Иисус Христос – это пример и образ подражания для нас. Каждый из нас занимается разным служением. Но каждый из нас есть достаточно возможностей, чтобы развивать в себе вот этот необходимый характер и на практике познавать Господа и быть Ему благодарным. отображать его образ и быть действительно свободным. И когда у нас есть чувство свободы, входа Царства Небесное, тогда все есть. И свобода, и жизнь, и счастье. Да поможет нам Господь, рассуждая об этом примере, помнить, что оправдание идет через познание. Познание идет не просто через чтение, а через развитие характера в практических обстоятельствах жизни. Аминь.